втором этаже на балконе братьям. Поэтому, может быть, я бы хотел, чтобы вы кто-то поделится. То есть, может быть, с церкви, если несколько листов, по одному листу передайте наверх. Тогда помогите. Кто-нибудь собери, а? Это организуй. Уже все собрали. Ну хорошо, отлично. Братья, я хотел бы сегодня урок начать с вас ответа на вопрос. В прошлый раз был такой вопрос. Мы начали говорить немножко о гонениях по хронологии. Вот. И мы пойдем сегодня дальше. Будем говорить сегодня о гонениях на христиан. И вопрос был такой. Почему Бог допускает такие гонения? И, ну... Вопрос был так написан, что важно, чтобы ответ был чем-то обоснован. Но я бы хотел ответить на этот вопрос, во-первых, цитируя Священное Писание. Во-первых, по поводу гонений, почему Бог допускает гонения. То есть мы должны понимать, что Бог смотрит на гонения и на смерть людей по-другому, чем смотрит человек. То есть для Бога смерть людей не означает такого трагизма, как для нас. В Исаии, например, есть такой стих. «Праведник умирает, и никто принимает этого к сердцу, и мужи благочестивы восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру, ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих». То есть мы видим, что здесь Господь показывает, что сама по себе смерть, переход от этой жизни в иную жизнь, для Бога не является плохим, чем-то плохим, ужасным, как для в основном человека. Вот, то есть он переходит к миру. Еще дальше интересна такая цитата, когда мы помним, трех юношей бросили в печь. Перед тем, как бросить их в печь, они сказали: «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». Мы здесь видим еще то, что сам народ Божий, который имеет веру, он тоже понимал, что смерть не так, как понимали люди неверующие. Верующий человек понимает смерть по-другому, поэтому для него гонения не имеют такой, ну как бы, не окрашены таким трагизмом. Это все-таки переход к Богу, это переход к лучшей жизни. Мы еще вспомним, интересно, я хотел цитату такую привести из неканонической книги, Маковейской книги. Тут очень просто интересная такая как бы повествование есть про одну мать. Тут так написано: «Наиболее же достойно удивления и славной памяти мать, которая, видя, как семь ее сыновей умерщвлены в течение одного дня, благодушно переносила это в надежде на Господа. Исполненная доблестных чувств и укрепляя женское рассуждение мужеским духом, она поощряла каждого из них на отечественном языке и говорила им: „Я не знаю, как вы явились в чреве моем, не я дала вам дыхание и жизнь, не мной образовался состав каждого. Итак, Творец мира, который образовал природу человека и устроил происхождение всех, опять даст вам дыхание и жизнь с милостью, так как вы теперь не щадите самих себя за его законы». Вот. И вот, то есть в Ветхом Завете праведники тоже понимали вопрос, то, что смерть человека, особенно если человек умирает за Божий закон, за его принципы, то это не есть конец, а это есть переход в лучшую жизнь. Сам Иисус Христос так сказал, что он говорит так, что «не бойтесь убивающих тело». То есть это уже говорит о том, что христиане, если у них есть вот эта любовь к Богу, и любовь достигает совершенства, то изгоняется страх. Какой страх? К смерти в первую очередь. И вот мы будем сейчас говорить о гонениях, вы немножко тоже, ну, я думаю, поймете из того, что понималось под мученичеством вообще в церкви. Значит, мы вчера, в прошлый раз немножко проходили по этой, поэтому я не буду останавливаться. Я думаю, что эти бумажечки еще можно использовать. Если еще какие-то даты будут всплывать, можно в них просто дорисовывать от руки. Поэтому, потому что всего сразу поместить не получилось. В прошлый раз мы смотрели, мы говорили о периодах гонений, и она у вас есть, эта бумажечка. Вот. И здесь вот с правой стороны, здесь три периода основных гонений. Потому что самих по себе вот этих императоров, их было намного больше. Вот. И основные периоды, это вот период до Трояна, период 1, и второй период это до Деция, и третий период это до Константина. Уже, когда был объявлен закон о том, что по религии не будут больше убивать и гнать. Но я сейчас хочу уже перейти конкретно к гонениям, немножко остановимся на этом вопросе. Вот слово «экклесия пресса» — это на латинском языке переводится как «гонимая, угнетаемая церковь». Церковь в то время вот этим лозунгом она была окрашена. То есть это была гонимая церковь. Вот. И вот это был характерный ее признак. Вот. И в этот период вот именно отношения государства с христианской церкви отодвигают все другие вопросы на задний план. Интересно рассмотреть, что значит вообще мученичество. Вот слово «мученик» на греческом означает «мартус». И интересно то, что слово «мартус» или вот по-английски это слово точно так же звучит, оно переведено на русский как «мученик». Но на других языках, даже там приводится пример, вот армянский язык, грузинский язык, многие другие языки, они переводят его более правильно, как то, что это означает «свидетель». То есть на греческом языке слово «мартус» не имеет в себе вот этой мысли о том, что сосредотачивание на самих по себе страданиях. То есть мученик, то есть «мартус», он представляется нам как в первую очередь свидетель о вере, свидетель об истине. И в чем разница? Разница в том, что если мы смотрим на смерть христиан как чисто на пассивных страдателей, на пассивных мучеников, которые просто вот мы восхищаемся именно степенью их страданий, мы тогда не понимаем вообще, для чего это все нужно было. Для чего, зачем Богу нужно или кому вообще нужно именно саму по себе вот степень этих страданий. Вот. Мученики – это в первую очередь борцы веры. И вот этот подвиг, он с оттенком торжественности. Это не пассивный страдалец, а герой, деятель. То есть он что-то делает вот в плане своего страдания, хоть он и не сопротивляется, но он делает. А что он делает? Он в первую очередь исповедует веру. Исповедует веру как? Не словами, а тем, что христиане, в отличие от язычников, принципиально по-другому относились к религии. В чем это выражалось? В том, что у язычников, особенно на то время в Римской империи, отношение к Богу было такое, что многие, особенно из образованных слоев общества, они уже не верили вот в те теории, в те рассказы, баллады, там, легенды о богах. И в основной массе своей они были люди, индифферентные к религии, индифферентные к своим богам. И они понимали религию как исполнение обрядов, исполнение участия в каком-то культе, без веры, без принципиального какого-то упования на это все. Просто это как бы наше все, как бы это римская религия, римские боги. Поэтому мы должны это делать, это как бы наша культура, это часть нашей жизни. Вот. Христиане же, наоборот, принципиально исповедовали то, что если ты веришь в Бога, то ты должен серьезно относиться к вере. И поэтому язычники не могли понять, почему христианин не может бросить там ладан, воскурить фимиам перед богами. Потому что сами язычники, они считали, что даже если ты не веришь в это, тебе-то какая разница? Сделай, тебе-то, если ты не веришь в Бога, Бог же тебе хуже не сделает это, да? Вот. А христиане принципиально самим же язычникам исповедовали, что вера и в Бога, даже если вы верите в своих богов, она должна быть настоящая. Она должна быть настоящая. И поэтому Тертуллиан, он как бы в своей апологии, он часто говорил язычникам, что ну, вы непоследовательны. Вы непоследовательны. То есть он как бы говорил о том, что нужно относиться к вере серьезно, как мы, христиане. Еще важно понимать, что вообще вот пытки на римском суде являлись обыкновенным законным средством дознания. То есть вот для того времени сам степень страдания христиан для людей в основном не сильно было чем-то таким очень, ну как сказать, важным или знаменательным. То есть люди того времени, они привыкли к этому. Потому что были и гладиаторы, многих преступников постоянно убивали в театрах, в амфитеатрах. И, в общем-то, вот эти все пытки, они применялись не только к христианам, а к любым преступникам. Вот. Еще один момент, что нужно заострить внимание по поводу мученичества, это понимание мученика как свидетеля в том контексте, в котором понимался свидетель в Ветхом Завете. То есть свидетель в Ветхом Завете – это был человек, который на суде он должен был засвидетельствовать о том, виноват какой-то человек или не виноват. При этом свидетель вот в Ветхом Завете, он чем-то похож на присяжных заседателей нашего суда. А в чем вот суть здесь? В том, что свидетели не всегда сами точно все видели. Они имеют какое-то свидетельство, но они должны быть подведены к тому, к той ответственности, что они будут сейчас определять судьбу преступника, судьбу будущего вот этого дела. Присяжные заседатели, когда они решают какой-то вопрос, они не только на уровне логики делают свое решение, они вот смотрят на это дело и пытаются больше руководство своими душевными чувствами. Куда склоняется на их душа? Прав этот человек? Виновен он или не виновен? И таким образом вот эти присяжные, они как бы дополняют какие-то отсутствия логических доводов, отсутствие, может быть, улик даже. Вот. И таким образом, вот в чем похожесть мучеников была? В том, что они как бы выступали перед языческим миром и показывали, что доказать веру логически, доказать истину невозможно. И они были теми свидетелями, теми присяжными, которые хотели показать, что своей кровью я как бы доказываю то, что это истина. Не какими-то логическими доказательствами, не выкладками, а именно своей кровью, что как бы вы должны увидеть, что это действительно так и есть, на самом деле истина. Следующую тему, которую я хотел коснуться, это причины гонений. То, чего у вас нет, я думаю, что вы могли бы записать. Ну или, по крайней мере, в общем-то, не обязательно записывать, конечно, но кто хочет, может записать. Причины гонений. Нам нужно понять, как относились народ и римское государство к христианству. Первое – это причины гонения, это первое отношение к христианству простого народа. Вот. Как простой народ относился к христианам? Первое – они верили в то, что христиане навлекают гнев на страну. И даже такое старое африканское пословица была: «Не дает Бог дождя, так пойдем на христиан». То есть если происходят какие-то катаклизмы, какие-то проблемы климата или неурожая, то виноваты христиане. Почему? Потому что они не чтут богов, а боги гневаются, и поэтому они навлекают на нас вот этот гнев. Второе, как бы сильное такое как бы осуждение, обвинение – это в безбожие. Христиан называли безбожниками. Но не в узком смысле, как мы понимаем, как атеисты, которые вообще не верят в Бога, а именно в языческом смысле. Это те, которые не участвуют в обрядах народа, те, которые не имеют своих храмов. То есть не видно было, как христиане чтут богов. У них ничего нет. У них нет изображений, у них нет статуи или физических объектов поклонения. Кстати, вот многие Тертуллианы, другие апологеты, они часто как бы говорят об этом, что у нас нету, говорит, нету ни алтарей, нету ни изображений, у нас нету статуи, ничего нету, нам это не нужно, потому что мы поклоняемся истинному Богу. Это может быть тоже аргументом для нас в понимании того, что у христиан никогда не было внешней атрибутики. Такой, которая встречается сейчас в исторических церквях, там, в католической православии. То есть в древнем христианстве не было атрибутики, для них это не нужно было, потому что они следовали учению Иисуса Христа, что Отец ищет поклонников в духе и в истине. И все это все либо прошлое ветхозаветное, либо языческое. Вот. И второе, и последнее, то, что, почему их обязали еще в безбожии, то, что они не платят храмовые сборы. То есть ни в чем не выражалось, по мнению простого народа, ихнее богопочтение. Ни в чем. Следующее обвинение было, это обвинение в тестовых вечерях. Вот. Что это такое? Это вообще связь с легендой о царе Тиесте, который, желая испытать всеведение Юпитера, предложил ему зарезать собственного сына. То есть это народное представление о таинстве Евхаристии. Вот, в церкви было собрание Вечери Господней, которое по-гречески называлось Евхаристия. Это было закрытое собрание только для членов церкви. Поэтому никто не знал, что там происходит. Народ связывал, называл эти вечери, ну, как бы обвинял их, что они вот делают вот эти тестовые вечери, то есть говорили, что христиане питаются какой-то кровью и убивают младенцев, пьют ихнюю кровь. Вот. А когда говорят о хлебе, то это значит только, что они посыпают младенцев мукой, чтобы убить их более смелой рукой. То есть разные такие легенды и всякие истории грязные ходили вокруг христиан. И третье, последнее самое такое гнусное обвинение, которое на христиан возводили, это так называемые эдиповские смешения. То есть, опять же, была такая легенда, ходила о Эдипе, о его позорном браке с матерью. И они обвиняли христиан, что из-за того, что у них опять тайные какие-то сборища, то у них там происходят всякие такие аморальные связи, и, то есть не связаны там, то есть родственные и так далее. Вот. То есть выходило, что христиан обзывали в разврате, в человеконенавистничестве, в безбожии, и в нелюбви как бы к народу. Еще такое выражение Тертуллиан применяет. «Разольется ли Тибр до городских стен, христиан ко львам?» Тоже это как бы классика такая. Что-что? Ну смотрите, «Разольется ли Тибр?» Тибр – это река. До городских стен христиан ко львам. То есть, что бы ни произошло, ну, речка разлилась, да, то есть это вред для народа. Христиан ко львам. То есть они виноваты в этом. Понимаете смысл? Да. А? Да, 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 да. То есть, что любая причина, какая происходит, вот, это как бы народная пословица, как народные такие пословицы, которые христиане повторяли в своих апологиях. Вопрос возникает, почему народ так думал? То есть на каком основании? Первое, это было, во-первых, это из-за умственного невежества. То есть язычники, простой народ, в общем-то, был действительно очень необразованный, очень невежествен. Это впоследствии императоры занимались образованием, просвещением, но на то время, особенно вот в первый век, в начало второго века, в общем-то, в основном народ был очень... так сказать, невежественен и убог. Второе, почему это простой народ, он вообще жил открыто. В римском обществе любые какие-то события, собрания, какие-то шествия, действия должны быть открыты, публично. Ну, ничего не должно быть закрыто. И поэтому непонятно было вот действие церкви, как закрытое какое-то общество. Для простых людей это было непонятно и вызывало только подозрения. И теперь мы перейдем к причине гонений, это отношение правительства. То есть вот это одна из таких как бы иллюстраций, нарисованных, это гонение при Нероне, сожжение христиан, публичное такое. Ну, тут пояснять, тут как бы просто вот с правой стороны, как бы с той стороны там неплохо видно, христиане на столбах, они зашивались в мешки, обмазаны смолой, и потом поджигались, и император, как бы Нерон, он их использовал вместо факелов в своем саду. Такие как бы были факелы, как свечки горели у него в саду из христиан. Вот такие были, так сказать, удовольствия для них. Отношение правительства. Значит, как относилось правительство к христианам? Ну, в первую очередь, я хотел отметить то, что если бы правительство дало, вообще не было бы законов никаких, то народ простой мог бы уничтожить больше даже христиан, чем ну, правительство это сделало позже. То есть народ вот в своем как бы невежестве, и если бы допустить, вот как вот в мусульманских странах, например, то церкви вообще было бы очень мало шансов, потому что там не было никакого тогда бы закона, никакого бы остановки. В этом смысле государство в основном ограничивало народные гонения, все равно имело какой-то порядок. Вот. Но все равно, почему правительство относилось отрицательно к христианству? Я думаю, что вы еще заметите, что похожесть, например, отношения государства сейчас или отношения, например, в советское время, или даже в будущем, почему государство в принципе относится к церкви, или я имею в виду к негосударственным церквям, да, принципиально отрицательно. Ну, по поводу римской государственности. Во-первых, само по себе государственное устройство было предметом религиозного почитания. То есть императоры впоследствии тоже почитались. И вообще устройство, порядок, вот сам по себе римская государственность, она для римского гражданина очень много значила. То, что христиане понимали как церковную деятельность, в Риме всегда понималось, что это сфера деятельности государственной. То есть свобода совести не понималась, что это индивидуальный какой-то элемент. Это есть решение государства. Если решение государства было государство, что вот этих надо богов чтить, значит, этих надо чтить. Вот. Если на других, то других. Вот. Также в Риме очень распространено было это формализм и дань как бы старому, всему старому. Вообще римляне, они были очень консервативны в каких-то изменениях. И поэтому, если появлялось что-то новое, они встречали это всегда негативно. Вот. Можно. Кстати, по ходу дела задавайте вопросы, чтобы было поживее.
Была ли вообще возможность какая-нибудь бегство в другое государство?
Угу. Конечно, у христиан была возможность бегства в другое государство, но, во-первых, Римская империя, она была достаточно большая. И если убегать, то это надо было очень-очень далеко убегать. И быстро, да. Во-первых, не было самолетов, не было никакого вида транспорта. То есть Африка, Азия, там Рим, дальше западные страны, да, это все была Римская империя. Если выходить надо куда-нибудь в Индию там, или в такие места, где жить просто невозможно даже. Ну, очень трудно жить, какие-нибудь племена живут, а человек в городе, ну, всегда жил, как он будет там жить? То есть это понятно, что это было невозможно. Хотя, в общем-то, мы знаем, что, например, при гонениях в Иерусалиме, то христиане рассеивались, уходили в другие места. Но они уходили тоже в города, там, в другие какие-то места. А вот от Римской империи трудно было куда-то уйти. Так, сейчас я еще хотел. Если какие-то вопросы есть, можно задавать. Тибр, речка такая. Что? Что? Погромче, не слышно ничего. Дальше. Еще причины, почему римское государство относилось отрицательно. Это вообще государство и римский народ, он почтительно относился к древним религиям. То есть христианство, оно было религия нова, как по-латински. То есть означает, что она была что-то новое. Даже когда римляне стали понимать разницу между иудейством и христианством, они четко поняли, что иудейство – это, ну, как бы национальная религия, древняя религия, а христианство – это что-то новое. Поэтому это уже в минус записывался. Потом в Риме отрицательно относились к прозелитизму. То есть когда какая-то религия начинала поиск новых членов, то даже если это была нормальная религия, допускалась, то ее могли за это изгнать из Рима, потому что ну, это ненормально заниматься прозелитизмом для вот, римского общества в понимании государства. Вот интересно то, что сыграло еще ту роль, что по римское правительство, ну, такие известные императоры, они знали, кто такой Христос. Но они знали по тем сведениям, которые были в документах. То есть христиане, это как цитата из одного источника римского, как понимали римские правители, христиане как Богу поклоняются тому, кто как преступник казнен римским законным прокуратором. То есть Христос был казнен Пилатом, это было законно. И поэтому есть какая-то секта или религия, которая поклоняется какому-то бывшему преступнику. Для императоров это вообще было непонятно, для правителей. И, естественно, это было тоже в минус христианству. Вот. Поэтому они просто говорили, что вы не имеете права существовать. Вот. То есть такая вера, она не имеет никакого права на существование. Еще я хотел бы остановиться на отношении высших слоев общества, как бы, к христианам. Вот. Почему это важно? Потому что ну, простой народ, понятно, римское правительство, понятно, но достаточно важную роль в преследованиях играла и культурная часть общества. Вот. И, кстати, через это можно увидеть, как относилась церковь к культуре того времени, вообще к культуре. Первое, вот вообще церковь, христиане были, они... негативно относились к римской культуре. В каком смысле? Они ставили себя как бы отчужденно от римской культуры. Римляне, аристократы, они всегда превозносили римскую культуру, а христиане все время говорили о «да придет царствие твое». Даже есть такое цитата из одного стиха римского. «Просветлеет солнце, чтобы ты никогда не видела ничего выше Рима». То есть в аристократии Рим это было все, это было, ну, это был расцвет вообще всего, культуры, науки и так далее. Вот. А христиане противопоставляли в своих молитвах, да придет царствие твое, то есть да прекратится Рим со своей его культурой. То есть сами чаяния христиан были направлены на то, что будет другое царство. И для аристократии это было непонятно, это была как бы явно показана враждебность христиан к культуре и к чаяниям нормального римского гражданина. Также эсхатологические настроения христиан. То есть христиане всегда верили в конец света, что наступит скоро, и, естественно, в то время особенно это остро выражалось, что скоро придет конец. Как на это могли смотреть, ну, образованные люди? Они собирались жить долго, они собирались, чтобы Рим, наоборот, улучшался, увеличивался, процветал. А здесь есть группа, которая постоянно говорит о том, что всему это придет конец. То есть, опять же, отчужденность христиан от общества. Вот. Дальше отчужденность политики. То есть христиане, они были нейтральны. Мне это очень нравится, потому что вот иногда, когда пытаются обвинять, ну, нас, там, баптистов, в том, что, в общем-то, мы нейтрально относимся к выборам, нейтрально относимся к политике, каким-то там, не ставим никаких задач в обществе. И это также понимала ранняя церковь. У нее никаких не было задач по улучшению общества, каких-то вообще целей. Это была церковь, это было Царствие Божье на земле, которое ждало, когда Христос придет, чтобы уже окончить все эти мирские царства, которые имели вот этот начаток и зла в себе. Дальше, уклонение от общественных должностей. То есть христиане достаточно активно уклонялись от занимаемых каких-то должностей в обществе. Хотя есть свидетельства, что были какие-то важные люди, ну, в общем-то, важные люди были, которые становились христианами, но по возможности христиане старались уклоняться от каких-то обязанностей вот в этом высшем слое, в общественной деятельности. То есть это сюда входило и судебная деятельность, какие-то силовые структуры, там, все остальное, что могло препятствовать ему практиковать его веру как свободу совести, как практиковать принцип ненасилия и миролюбия. Дальше это отказ от общественных праздниц. Вообще в Риме было много праздников. Постоянно разные императоры, они устраивали очень много праздников. Вообще римляне любили праздновать. Вообще, чтобы, например, задобрить народ, римские императоры очень часто могли много денег потратить на то, чтобы устроить какие-то празднества. Сейчас вопрос можно. Строились специальные цирки, очень много денег на это тратилось. Вот специальные арены, где были и гладиаторы, и скачки. Вот. То есть постоянно народ нужно было развлекать. И когда христианин уклонялся от этого, хотя до этого он посещал, то это народу было, то есть аристократам это было непонятно. То есть это было одно из нормальных, вот как театр, кино сейчас, да, то это нормально было времяпрепровождение. Христиане уклонялись от этого. Естественно, они становились в оппозицию в этом смысле. Вот, вопрос какой? Ну, в общем-то, я, например, взял эту информацию из... В данном случае я вторичным источником пользовался. Я взял такие лекции по истории Болотова, профессора Болотова, очень уважаемого историка прошлого, он еще в прошлом. И если нужно взять, как бы принципиально найти, где именно написано это в оригинале, то есть у источников того времени, то это тоже можно. Вот. Но я доверяю ему, потому что этот историк достаточно честный, справедливый. Во всех остальных вопросах не видно. Причем этот историк, он из православных историков, поэтому он говорит то, что ему невыгодно. Потому что как раз-таки по православному пониманию христианства христианин может во всем участвовать, даже быть царем. Поэтому то, что он говорит, оно ему невыгодно. Соответственно, я могу ему доверять в этом вопросе. Вот. Титулиан, например, говорит о том, что христиане, и он отрицательно высказывается о участии в таких даже праздниках или в поздравлениях касательно Нового года. То есть это был праздник, римский праздник Новый год, и, как я понимаю, достаточно значительная часть христиан не очень хорошо относилась к этим праздникам и не участвовала вплоть до того, что они просто не праздновали эти праздники. Вот. То есть там всякие 8 марта, там 3 февраля и так далее. И еще интересный момент – это отказ от участия в поминальных пиршествах. То есть в Риме было такое явление по смерти – поминальные пиршества. Наверное, похожие, как у нас это практикуется в народе. Вот. Христиане не участвовали в этих пиршествах. То есть они могли быть на похоронах, могли как бы соболезновать там и так далее, но они не участвовали в пиршествах, связанных с похоронами. Естественно, это просто было тоже для римского гражданина, это было из рода вон выходящее явление. Юр, там у нас как по времени, братья? 5 минут осталось, да? 5,5. Так. Я думаю, что мы тогда можем немножко перейти конкретно на отдельные гонения. Вот. Первое гонение, которое мы в истории описано достаточно, это гонение при императоре Нероне. То есть Я хотел несколько слов сказать, что до этого времени основные гонения исходили либо от иудейских властей, вот, по местам. То есть мы знаем о гонениях в Иерусалиме, в Израиле гонения на христиан были. Опять же, в основном от иудейских начальников. Вот. Римляне, мы видим вот саму защиту апостола Павла, то правители того времени, они не сильно понимали, в чем принципиальная разница между иудейством и христианством. Или не пытались как бы вникнуть особо сильно. Вот. При Нероне в первый раз христиан глобально обвинили в каком-то действии. Ну, в данном случае информация говорит о том, что был пожар в Риме, и этот пожар, он очень много уничтожил. Из 14 частей города уцелело лишь 4. То есть 3 части выгорели полностью, а 7 остальных, частично. Вот, причем в это время Нерона не было в городе, вот. И когда он приехал, он увидел, как его дворец пылает. На то время римляне, подумали, что это подумали о том, что частично в этом виноват Нерон, вот, потому что он, во-первых, его не было, и может быть, они думали, что Нерону это понравится и так далее, или он как имел странный, наверное, авторитет в городе. Но в любом случае, Тацит, это римский историк, он пишет, что чтобы заглушить эту молву, Нерон выставил виновниками людей, которых народ и без того ненавидел за их пороки и называл христианами. Это так пишет Тацит. Основатель этой партии Христос в царствовании Тиберия прокуратором Понтием Пилатом казнен смертью. На первый раз подавленная, теперь эта зловредная секта снова появилась, и притом не только в Иудее, но и в столице, куда стекается и где громко о себе заявляют все, что есть, неестественного и постыдного. Таким образом, сначала были схвачены те, которые себя признавали христианами, а затем по их указанию захвачено было множество лиц, которые их и уличили не столько в поджоге, сколько в ненависти к человеческому роду. Нерон спихнул вину на них и просто дал волю народу, вот, чтобы христиан, народ выместил свою злобу и ярость на христианах. Хотя именно и то, что они исповедовали себя христианами, тоже записывалось, и тоже, все, кто исповедовал себя христианами, тоже включили в то число. Также, я думаю, что все знают, что пример считается, что в царстве Нерона, но не в это время пожара, а был казнен апостол Павел, где-то примерно в 62-м году, и также апостол Петр. Вот. Хотя сведения по апостолу Петру не точны, но, в общем-то, предание церкви хранит достаточно древнее, что, в общем-то, он был умерщвлен в Риме, распят был вниз головой. Я имею в виду вниз головой. Вот. Я думаю, что на Нероне мы закончим сегодня. Вот. А продолжим завтра дальше. Вот. Если какие-то вопросы, может, есть по истории. Просто рисунок.
Это не фотография.
Кстати, эта фотография, вот эта иллюстрация, она взята из книги, не фотография, иллюстрация, я поправил. Она взята из книги «Мученик», «Зеркало мучеников» называется такая книга. Она была написана анабаптистами, их впоследствии стали называть. Один из меннонитских епископов составил эту книгу, она достаточно толстая. И там очень много иллюстраций. Вот эта иллюстрация, она как бы взята оттуда. Вниз головы вообще-то.
Зависит, кто говорит, от уровня интеллекта. Или вверх ногами говорят, или говорят вниз головой.
Да. Да, ну значит я, наверное, ошибся. Ну, в смысле, не то, что ошибся, я писал, когда, наверное, сделал, что я исправлю сейчас. Братья, ну давайте, кто по очереди, помолимся.